Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. Наша тема сегодня сформулирована поэтично. Христианство – это путь. Наши собеседники говорят, что христианство есть путь, то есть живая жизнь. Встреча с Богом и человеком, практика, динамика, не статика, не теория, не просто учение и идеи. А там, где путь и встреча, там обязательно полный рост встает вопрос о ближнем. К этому вопросу, размышляя о церковной общине, только что и обращался отец Виктор Мамонтов. Прозвучали слова о том, что церковь в каком-то смысле начинается с собрания людей ради любви к Богу и друг к другу. Остановимся подробнее на этой теме. Отец Виктор говорил об этом в большей степени с психологической точки зрения. А вот наш следующий собеседник, протопресвитер Александр Шмеман, говорит о собрании церкви даже в более строгом богословском смысле, анализируя содержание и структуру божественной литургии. Давайте послушаем архивную запись этой беседы протопресвитера Александра Шмемана.
Продолжая сегодня объяснение православной литургии, начатое в прошлых моих беседах, я остановлюсь сегодня на первой ее части, которая с самых первых дней христианства называлась собранием. Здесь следует заметить, что литургия, опять-таки с самого начала, всегда состояла из двух частей. Первый, в центре которой находится чтение Священного Писания, и второй, сосредоточенный на приношении и благословении хлеба и вина. Но и та, и другая часть предполагают как условие именно собрание, то есть соединение верующих в одном месте. Характерно, что само слово «церковь», по-гречески «экклесия», означает прежде всего «собрание», то есть видимое единство всех верующих. Так апостол Павел в одном из своих посланий пишет христианам: «Когда вы собираетесь в церковь». И для современного уха это звучит как «когда вы идете в церковь», то есть в храм. Но достаточно вспомнить, что во времена апостола Павла, да и 200 лет после него, у христиан не было и не могло быть храмов, потому что их религия была запрещена римской властью, и принадлежность к ней карала смертной казнью. Чтобы понять, что эта фраза апостола Павла означает совсем что-то другое, а именно составление христианами церкви видимого и живого единства. На нашем языке эту фразу можно было бы перевести приблизительно так: когда вы, собравшись вместе, составляете живое духовное единство. Так вот, это собрание или церковь были с самого начала главным актом, центром всей христианской жизни. Английский ученый Дикс хорошо показал и доказал, что с точки зрения Римской империи главным, если не единственным преступлением христиан, было как раз это еженедельное в первый день недели собрание в церковь. Их верой римская власть интересовалась мало, частной жизнью еще меньше. А вот это собрание нарушало римский закон, не допускавший никаких частных обществ и собраний. Иными словами, идя в воскресный день в христианское собрание на литургию, христианин каждый раз рисковал жизнью. И из древних памятников христианства мы знаем, что именно эти собрания часто были предметом нападений со стороны как римской толпы, так и самой государственной власти. И несмотря на это, участие в этом собрании, в церкви, для христиан было столь важным и насущным, что на протяжении 200 с лишком лет они готовы были рисковать всем, включая жизнь, чтобы на нем присутствовать. Все это указывает на центральность идеи собрания в христианстве, и потому на нем нужно остановиться. А понять его опять-таки легче всего от обратного, от тех привычных и примелькавшихся обвинений, которые сыпятся на религию. Когда идеологи безбожья говорят о религии, они неизменно имеют в виду либо религиозное учение, то есть догму, систему представления о Боге, о мире, о человеке и так далее, либо же, как они любят говорить, обряды. А под обрядами или культом разумеются всегда таинственные и большей частью непонятные церемонии, совершаемые перед молящимся, как перед зрителями. Но что умалчивается при этом, так это то, что основной формой культа и, следовательно, обряда в христианстве является как раз это самое собрание. И что это так потому, что в центре христианской проповеди и веры стоит восстановление единства. «Я пришел, — говорит Христос, — чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино. Главное зло в мире, главный грех — это разделение, это распад жизни, это воцарившаяся в мире борьба всех против всех, это утверждение каждым самого себя как последней и самодавлеющей ценности, это проистекающая отсюда зависть, ненависть, недоверие, вражда. И этому распаду и разделению христианство противопоставляет собрание, собирание, собор. Как знаменательно и как глубоко, что когда христианство после 200 лет гонений и преследований получило, наконец, свободу и появилась возможность строить для его собраний особые здания. Здания эти, в свою очередь, получили название собрания, церковь. И не только получили такое название, но и стали сами воплощением этого названия, этой идеи. Православный храм – это прежде всего живой и прекрасный символ восстановленного единства, любви, лада. Небо и земля, люди, живые и мертвые, животные, растения, вся природа – все тут соединено в один собор, все опять соединено любовью и миром. И потому первым актом литургии, как, впрочем, и всякого христианского богослужения, всегда является это собрание всех в церковь, этот живой опыт единства всех в Боге, в котором все становятся близки, все устремлены туда же, к горнему, к божественному, все действительно молятся, как сказано в молитве, едиными устами и единым сердцем. Можно как бы духовным взором следить в воскресенье утром за этим удивительным движением к единству. Вот выходят люди из домов, каждый своей, такой единственной, такой индивидуальной жизни, каждый со своими печалями и радостями, со своими, как говорим мы теперь, проблемами. Один только что потерял близкого и весь изнемогает от горя. К другому, напротив, после долгой разлуки приехал кто-то близкий, и он не чует под собой земли от радости. Один здоровый, другой больной. Один молодой, и перед ним вся жизнь. Другой старый, уже склоняющийся к своему концу. Тысячи жизней, таких разных, таких разъединенных, таких личных. Словно весь мир, во всей сложности своей, многообразии своем, во всей радости и также во всей печали. И вот все эти жизни сталкиваются, соединяются в церкви, в собрании. Еще не началась служба, еще только раннее утро, еще все впереди, но уже совершилось и совершается что-то таинственное. Всех нас созвал тот же вечный голос, та же любовь, тот же призыв. «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Сколько бы нас ни было, и сколь ни были мы различны, мы все пришли сюда за тем же. Пришли, чтобы услышать голос правды, чтобы увидеть подлинную жизнь, чтобы наполниться силой и светом этой жизни. Мы пришли, чтобы вместе начать трудное восхождение к тому, о чем раз навсегда сказано: «Ищите прежде всего Царство Божие, и все остальное приложится вам». Мы оставили за дверью храма мир с его шумом и суетой, с его вечными буднями. И вот теперь, в этой тишине ожидания, раздаются первые слова литургии. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, всегда, ныне и присно, и во веки веков».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Наша сегодняшняя тема звучит так: «Христианство – это путь». И эпиграфом, напомню, мы взяли слова протоиерея Сергия Овсянникова из его книги про свободу. «В христианстве жизнь есть пройденный путь, а не учебник моральных проблем». Снова обращаюсь к этому эпиграфу, потому что не могу не вспомнить, что отец Сергий был духовным чадом, учеником и последователем митрополита Антония Сурожского. И можно заметить, как строй мысли ученика во многом отражает строй мысли его учителя. Давайте послушаем архивную запись одной из бесед митрополита Антония Сурожского.
Быть христианином в каком-то отношении очень просто. Христианин – это ученик и друг Христов. И оба эти понятия смежны, но вместе с этим и различны. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи. И поэтому мы должны учиться от Него через Евангелие тому, во что Он верит, тому, чему Он учит, как нам жить. Я не напрасно употребил слово «во что Он верит», потому что мне когда-то был поставлен в России на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером вопрос о том, что хорошо, вы верите в Бога, а Бог-то во что Он верит? Я ему ответил: Бог верит в человека. И поэтому это первый момент в христианской жизни. Вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит о том, что мы должны любить себя самих и ближнего, как себя самих. А любить – это значит быть готовым, делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал бы в жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это тому, чтобы верить в человека, от Него надеяться на все и Его любить даже ценой собственной жизни. И опять-таки, когда я говорю о собственной жизни, это не значит смерти обязательно, потому что можно целую жизнь отдать для одного человека или для какой-нибудь группы людей без того, чтобы умереть от этого, в прямом смысле слова, телесно. Мученики умирали телесно, свидетельствуя о своей вере во Христа. Но мы часто должны вымирать и умирать для того, чтобы другой человек мог бы дышать свободно, а жить, найти простор в своей жизни. Иначе сказать, жертвовать собой, забывать о себе для того, чтобы помнить о другом человеке. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов отдать для своего ближнего. А жизнь может быть долгая, трудная жизнь, когда человек ни о чем другом не думает, относящимся к себе, как только о возможности служить другому человеку и другим людям. Поэтому это первый шаг. Быть учеником Христа – это значит верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими. Но верить – это значит, что мы убеждены, что в каждом человеке есть свет, есть добро. Свет во тьме светит. Тьма не всегда этот свет принимает. Но тьма не в состоянии заглушить или потушить свет. Свет имеет самобытность, силу, жизнь, тогда как тьма – это отсутствие всего этого. Это очень важно себе представить. Поэтому этому мы готовы человека верить в этом отношении. Теперь, кроме этого, конечно, в Евангелии мы находим много указаний о том, каким образом мы можем осуществлять свою веру человека вместе с Богом, как мы можем вместе с Богом надеяться до последнего мгновения его жизни на то, что даже преступник может стать достоин своего человеческого звания. И это бывает. Бывает, что человек проживет недостойно в течение всей своей жизни, а вдруг, оказавшись лицом к лицу, с возможностью, нет, больше того, с уверенностью о том, что ему грозит смерть, вдруг опомнится и станет совершенно иным человеком. Человек может прожить преступником и умереть праведником. Об этом говорит святой Серафим Саровский косвенно, когда он говорит о том, что начало жизни – ранние годы детства, и конец жизни большей частью покойны, светлы и хороши. Но в середине жизни бывает сплошная буря. И с этим мы должны считаться, когда мы думаем о себе и о других. Часто нам говорят, что для того, чтобы быть христианином, надо выполнять заповеди Христовы. Конечно, потому что заповеди Христовы – это не приказы, которые Он нам дает о том, что надо прожить так, надо прожить этак. А если ты не проживешь таким образом, то ты будешь за это наказан. Нет, заповеди Христовы – это образно Его попытка нам показать, каким ты был бы, если бы ты стал и был настоящим достойным человеком. Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а это откровение перед нашими глазами о том, какими мы призваны быть и какими мы можем быть, каким мы, следственно, и должны быть. Но я говорил тоже о том, что мы должны быть не только учениками Христа, но и его друзьями. Бывает так, что ко мне приходит на исповедь, вернее, посылается на исповедь ребенок лет 7-8, впервые на исповедь. И когда он начинает исповедь, он мне приносит целый ряд прегрешений. Я слушаю, и потом я его спрашиваю обыкновенно: скажи, это ты чувствуешь себя виноватым, или ты мне повторяешь то, в чем тебя упрекают твои родители? Нет, это мама мне сказала, что я должен исповедать то или другое, потому что это ее сердит, и этим я нарушаю покой домашней жизни. Я на это отвечаю: теперь, значит, забудь. Не об этом речь идет. Ты не пришел для того, чтобы мне рассказывать о том, на что сердится твоя мать или твой отец. А ты мне скажи вот что. Ты о Христе что-нибудь знаешь? Да. Ты читал Евангелие? Ну, мне мама и бабушка рассказывали. И я кое-что читал, да и в церкви я слышал. А скажи мне, тебе Христос нравится как человек? Да. Ты хотел бы с ним подружиться? О, да. И ты знаешь, что такое значит быть другом? Да, это значит быть другом. Нет, этого недостаточно. Друг – это человек, который верен своему другу при всех обстоятельствах жизни, который готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нем, если даже все другие от него отвернутся. Друг – это человек, который лоялен до конца своему другу. Вот представьте, в школе, если бы Христос мальчиком был, и весь класс на него ополчился бы, как, что бы ты сделал? у тебя хватило бы дружбы, то есть верности и храбрости стать рядом с ним и сказать: если вы хотите его бить, бейте и меня, потому что я с ним. Если ты можешь сказать о Христе, что ты готов быть таким другом, то ты можешь сказать: да, я друг Христов, и уже ставь перед собой вопрос. Читай Евангелие, ставь вопросы вокруг себя. Ты должен, можешь ставить вопрос о том, как можно так прожить, чтобы его в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так прожить, чтобы он радовался на тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал ради этой дружбы? Ты понимаешь это? Да. И ты готов на это идти? Да. Так вот, это вся христианская жизнь. Вся христианская жизнь заключается в том, чтобы быть верным другом Христа и учиться постоянно тому, что он любит, что для него отвратительно, что привело к его смерти, и, соответственно, себя вести. И если перенести вот эти вопросы или эти зачаточные ответы на современную жизнь, то можно видеть, что это значит. В ранние века христианства быть другом Христовым, быть верным Ему, быть лояльным Ему, это значило быть готовым перед лицом ненавидящих Его людей, гонителей веры, которую Он проповедовал, быть готовым сказать: «Я один из них». И если нужно, пострадать. И не только самому пострадать. Потому что в древности пострадать за Христа считалось честью, считалось самым замечательным, что может случиться в жизни. Есть очень трогательный рассказ в житиях святых о матери, которая в Риме мчится к Колизею и встречает своего знакомого, который говорит ей: «Куда ж ты бежишь? Там христиан мучают». «Да», — говорит, — «я хочу умереть с ними». «Но что же ты туда влечешь своего маленького мальчика?» «А как же? Неужели я его лишу радости умереть за Христа?» Вот как относились к древности. И в наше время нам не грозит смерть в таком размере и так постоянно, но перед нами стоит этот вопрос. Постоянно ставится вопрос о том, ты со Христом или против Него. И даже в самых мелких вещах. Ты готов лгать? Ты готов обманывать из трусости, ради выгоды? Если ты готов это делать, ты не ученик Христа. Ты готов забыть нужду другого человека, потому что тебе невыгодно, или потому что это требует от тебя усилия, которые ты не готов отдать, ты не ученик Христа. И быть учеником Христа – это значит не героические какие-то поступки совершать все время. Это значит героически совершать мелкие поступки изо дня в день. Иметь мысли чистые, которые достойны были бы той любви, которую Бог в тебе, по отношению к тебе имеет. Это значит иметь правоту жизни, сколько только это возможно. Даже с опасностью, даже при риске. Это значит не стыдиться своего звания христианина, быть готовым перед людьми сказать: да, я Христов. Если вы хотите меня отвергнуть, отвергайте, но я не отойду от Христа для того только, чтобы остаться вашим другом. И это очень важно. Героические поступки нам даются редко. А ежедневный героизм не нужен. Я помню, отец Сергий Булгаков много-много лет тому назад написал статью под названием «Героизм и подвижничество». Он говорил о том, что героизм – это момент, когда человек совершает один поступок, который может кончиться его жизнью или его победой. А подвижничество – это та форма жизни, при которой человек постоянно учится у Христа, как жить, постоянно проливает в свою душу свет Христов, постоянно добивается того, чтобы прожить достойно своего человеческого звания и Христа.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие митрополита Антония Сурожского». Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».